персонально ваш.
Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Персонально ваш». Персонально ваш сегодня Станислав Белковский и Станислав Александрович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елизавета Александровна.
Вы слушаете фрагмент программы.
Вам несколько раз уже, вы несколько раз упомянули пионеров. Понравилась вам идея, да, чтобы у нас снова пионеры в России появились?
Ну, сначала же хотели уйти от слова «пионер», потому что оно заимствованное, иностранное. И поэтому назвали это «Движение первых». Вот мы с вашим альтер-эго Сергеем Александровичем Бунтманом обсуждали, что «Движение первых» напоминает «Движение первых», «Движение вторых», «Движение компотов», значит, потом «Движение последних», потому что, в принципе, если реализуются грезы Владимира Путина о ядерной войне, то действительно это поколение станет последним. Не мы первые, не мы последние. Но, в общем, в конечном счете, поскольку господин Путин очень консервативен, то, да, он, видимо, все это будет называться пионерской организацией, как это и было. Он настаивал на том, что это пионеры были вне идеологической организации. Видимо, он забыл, то ли он не был пионером, то ли его исключили, то ли просто очень давно было. Они были идеологической организацией, потому что важными атрибутами всего этого был красный галстук. И, ну, пионер, как известно, всегда готов. На этой почве это был девиз, помните? Будь готов всегда. Пароль «Будь готов», отзыв «Всегда готов». Всегда ко всему готов. В этом смысле любой русский человек есть пионер. Он пионер еще и потому, что то, к чему он готов, всегда как впервой для него. Просыпается утром, и бац, а тут не война.
Надо сказать, что идея это хорошая, на мой взгляд. Это объединит население России, с детства будет воспитывать у них патриотизм, правильное восприятие происходящего. Классно же.
Знаете, опять же, опубликована сейчас статистика Верховного Суда, согласно которой вот в 2022 году существенно выросла доля преступлений, совершаемых пожилыми людьми и особенно пенсионерами. Больше 10%. Такого никогда не было в РФ, постсоветской эре. Да и в Советском Союзе, наверное, никогда не было. А вот среди подростков, наоборот, доля преступлений, совершаемых ими, сокращается до 2% с небольшим. И можно предположить, и есть этому экспертное объяснение, что у немолодых россиян, у них еще представление о ценностях бескомпромиссного отстаивания своей позиции, в том числе криминальными и полукриминальными методами, достаточно сильны. В то время как нарастающая русская молодежь, она уже понимает ценность компромисса, и, в общем, может всегда обратиться к психологу, если что, чего пожилой россиянин делать не будет. Это наводит нас еще раз на мысль, что грядут те не последние еще, в отличие от пионеров, времена, когда семейным врачом первичного звена станет такие психотерапевт. Поэтому я думаю, что сейчас первейшее, в чем нуждаются будущие пионеры, это как раз вот психотерапия. Если пионерская организация им это предоставит, в том числе, например, в рамках подрожденных пионерских лагерей, да, которые будут такими аналогами ашрамов, в них будут вступать мощные психотерапевты и успокаивать молодежь, убеждая, что спецоперация закончится еще до их совершеннолетия. Я думаю, это и есть главное, что может объединить пионеров в рамках этой организации. Вот. Тогда все это еще куда ни шло. Ну, а так, в общем, мне кажется, никакой тяги к такого типа организации «Российский пионер» не, в общем, наших дней не испытывает. Очень трудно придумать, зачем бы это было нужно детям и подросткам. И Кремль уже несколько раз пытался создавать всякие молодежные организации, начиная там с идущих вместе, наших. Они никогда не были слишком успешными. В основном все, чем они занимались, это какие-то пошлые провокации против известных оппонентов Кремля, типа, ну, таких эстетически и этически выдержанные провокации, типа бросание унитаза на автомобиль Бориса Ефимовича Немцова или что-нибудь такое. Это все было типа того. И, в общем, как только прекращалось обильное финансирование аппарата этих организаций, эти сами организации уходили в небытие. Так будет и сейчас. Как гласил детский анекдот советских времен, пионер, чем отличается пионер от сосиски, пионер всегда готов, а сосиска только через 5 минут. Ну, поэтому, как только финансирование прекратится, и 5 минут не пройдет, как вся эта пионерия рассосется и разбежится. Но какие-то косвенные позитивные последствия в виде психологических лагерей на базе бывших пионерских лагерей вполне, да. Хотя все пионерские лагеря уже или полностью развалились, или проданы под частные резиденции. Но, кстати, вот хорошая идея, ее мог бы курировать лично Евгений Викторович Пригожин, это превратить пионерскую организацию в союз сквоттеров. Чтобы они вторгались вот в эти огромные хоромы жилища российских элитариев, олигархов, крупных чиновников и устраивали там пионерские лагеря. Вот это было бы довольно забавно, но здесь без непосредственного вовлечения господина Пригожина и всех его технологий уже никак не обойтись.
Подождите, но что за дискриминация? Почему только для детей психологические лагеря? Почему для взрослых только просто лагеря, а психологических лагерей нет?
Потому что в детстве человека надо готовить к лагерю взрослому. А во взрослом
возрасте... Так вот какая это будет подготовка.
Да, конечно, но как? А для чего рождается российский человек?
Чтобы служить.
Как объясняет нам кремлевская пропаганда. В общем, для того, чтобы умереть за Владимира Ильича Путина в основном. Но иногда, правда, по дороге он должен попасть в тюрьму, потому что путь в человека Вагнер лежит через тюрьму. Как путь к сердцу мужчины через желудок, вот путь к Вагнер через тюрьму. Поэтому, да, психологически надо подготовить к тому, что с тобой будет. Как раз это будет делаться в пионерском лагере. А все остальное с тобой случится в самом настоящем ГУЛАГе, в том числе цифровом. Строительством которого сейчас Кремль занимается усиленно. И вся эта программа цифровизации повесток и создание, как сказал генерал Андрей Картополов, председатель Думского комитета по обороне, уникальной системы, лучшей в мире системы мобилизационного развертывания, это все шаги в этом направлении этого цифрового ГУЛАГа. И лучше, конечно, оцифровать человека еще в детском возрасте. Вообще, мне кажется, вот это чипирование, которым запугивали нас во времена COVID-19, который якобы придуманный Биллом Гейтсом или кем-то там еще, это хороший ответ для Кремля на все. Надо чипировать россиян с самого начала, и действительно, система пионерских организаций для этого может вполне пригодиться. Потом человек с чипом уже никуда не денется.
Цифровой ГУЛАГ.
Угу.
Да. Повестки электронные, которые пока вроде как не рассылают или рассылают, тут не поймешь, и когда она начинает действовать, тоже не очень понятно, и будет ли оно в тестовом режиме или не в тестовом, в общем, никакой определенности. Избежать-то этого как-то можно сейчас?
Ну, для этого нужно уйти из интернета и вернуться к лучшим образцам художественной литературы, отшельничеству и так далее. Да, ну, потому что когда еще стоял вопрос, а если вот человек не пользуется интернетом, как ему узнать, что ему пришла повестка? Депутат Госдумы Андрей Луговой, он же новичок, значит, нет, он у него же был не новичок, а полоний, прошу прощения, новичок – это удел других людей, да, по прозвищу полоний. Он сказал, что это ваша проблема. Как избежать? Лучше не интересоваться этим совершенно. Собственно, это вообще программа объективно имеет результатом качественное снижение интернет-зависимости, должна иметь россиян. Потому что зачем тебе знать, что повестка пришла? Избавляйся от лишней информации, поскольку вот это постоянное сидение в интернете и потребление этого информационного потока, оно крайне вредно и опасно для психики. И вообще программы защиты от информации, не защиты информации, а защиты от информации, это тоже глобальный тренд ближайшего будущего. Когда ты у себя создаешь на смартфоне или на компьютере систему, и четко определяешь, какая информация тебя интересует, а какая нет. Информация, которая тебя не интересует, тебе не поступает. Пионером этих технологий является... Пионером, а не просто так. Владимир Владимирович Путин, конечно, который находится в полном информационном бункере, и ничего, что не устраивает его и что не соответствует его как Тенемера, к нему в голову не поступает контрольный выстрел в голову. Так что, вот, мне кажется, мы тоже можем брать пример с Владимиром Владимировичем Путиным, с повестками никак не коммуницировать. Но в тестовом режиме, потому что этого теста, собственно, дальше будет выпекаться все дальнейшее. Спецоперация Z. Это такой тоже глубокий сарказм авторов этого проекта, потому что в тестовом режиме тебя отправят на войну, и там протестируют, выживешь ты или нет. Поэтому тестовым режимом я бы никого не призывал обольщаться, хотя Министерство цифрового развития во главе с Максутом Игоревичем Шадаевым, оно всячески говорит о том, что не-не-не, электронные повестки юридически поступать в весеннем сезоне 2023 года не могут. Уверяю вас, что могут. Когда оглянуться не успеете, как окажетесь на фронтах, и будет поздно апеллировать Максуту Игоревичу Шадаеву.
В МИД России цифровизация есть?
В МИД?
В МИД России.
Так у меня-то России есть цифровая реальность.
Там да, но внутри этой цифровой реальности есть ли вот этот самый контроль?
Контроль над чем?
Над гражданами этой МИД России. Что вы вопрос-то задаете?
Нет, никакого контроля нет. Есть, наоборот, система обеспечения самой МИД России, пока еще нет, но когда она будет, я думаю, что это случится довольно быстро. Там, собственно, будут гарантии безопасности того, что доступ к этим данным не будет получен никем, включая самое МИД России, и также гарантии идентификации тебя как гражданина МИД России. Причем ты можешь быть там выступать и как физическое лицо, и как, собственно, цифровой аватар. Но в каждом случае должна гарантироваться подлинность и тебя как физического лица, и как уникального цифрового аватара, который тоже никак не дублируем. Но никакого контроля там быть не может, потому что главная задача русского человека – это выйти из-под гнета многосотлетней авторитарной российской государственности. И спецоперация Z со всеми ее цифровыми гулагами этому, безусловно, способствует.
Подождите, а в МИД России что с властью?
Это сетевая власть. Это децентрализованное автономное общество.
То есть анархия?
Нет, это прямая демократия, почему? Какая же тут анархия?
Вы построили идеальное государство?
Я еще даже не приступал к его построению. Все впереди.
Если оно существует в воображении, значит, оно уже существует.
Да, с точки зрения, безусловно.
Раз уж мы говорим про вездесущесть Сергея Бунтмана.
Да, но если я его не построил, оно существует, но я его не построил. То есть здесь ваше утверждение противоречит моему. Оно просто существует в мире, да? В том, так сказать, вместилище идей по Платону. И вот когда оно из вместилища идей материализуется в виде конкретного проекта, там можно говорить, что его кто-то построил, я или не я, это другой вопрос. Поэтому то, что оно существует, вот по Иммануилу Канту, является ли что-то не предикатом? Нет, что-то не является предикатом, поэтому, конечно, да, существует, потому что все, о чем мы можем говорить, существует. Но это не означает, что оно уже создано воплоти.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».